Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. На календаре уже заканчивается наш январь. 31 января, последний день 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, отель «Индиго» гостеприимный. Где много чего у нас происходит, я еще об этом скажу. И это снова программа «На самом деле», которая выходит сразу после 13 часов. Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поиском истины. Поскольку я уже сказал и буду повторять, истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают и уводят с правильной дороги. И вторая позиция важнейшая – это главный лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. И каждый раз задавать, а так ли это, и критически глядеть на любые вопросы и попытаться пропускать сквозь анализатор, сопоставлять факты и говорить, да, мы понимаем, что это так, а вот здесь, что называется, надо еще подразобраться, подумать, поспорить, повыяснять разные точки зрения. Сегодня мы попробуем затронуть три темы, если у вас хватит времени. Первое – это блокада и жизнь. И понятно, что для нашего города, для Ленинграда, Санкт-Петербурга, блокада – это совершенно рубежный момент, это колоссальная веха в истории, и поэтому разговор об этом неизбежен, поскольку 80 лет отметил город со дня окончательного полного снятия фашистской блокады Ленинграда. И это время, когда это предметы гордости, размышлений и скорби. И здесь есть о чем поговорить. И вторая тема, которую я хотел затронуть, это Трамп против Вашингтона. Серьезный кризис федеральной власти в Соединенных Штатах Америки. И он завязан на, как мы не изумимся, на проблему миграции. Как я уже говорил, это одна из центральных тем сегодня политической жизни Европы, как видим, Соединенных Штатов. И совершенно не случайно вокруг этого идет столько борьбы, особенно в предвыборное время. И вот надо сказать, что, как вы говорил, в прошлый четверг здесь же в гостинице состоялась встреча, посвященная обсуждению великого перемешивания цивилизаций, которую я анонсировал. И надо сказать, что разговор получил и интересным, и жарким. 2,5 часа. Продебатировали, продискутировали, так что поскольку это нет, видите, вот как говорится, буквально горячий пирожок, ложка к обеду, история в Соединенных Штатах, где все всколыхнулось именно на проблемы миграции. Поэтому об этом поговорим. В чем, собственно говоря, хитрость и вообще как выглядит федерализм, как он работает и как он не работает, поскольку федерализм у нас даже в нашем названии страны есть, но понимать мы его понимаем пока довольно плохо. Что же это означает? Это красивое слово «федерация». А третья тема – это некий постскриптум. Если успеем, пройдемся сейчас. Если не успеем, то продолжим в следующий раз. Как раз была программа на канале «Ищем выход», посвященная, и она есть, руководителям нашей страны. И была программа, которую ведет Кузахметов, посвященная Григорию Васильевичу Романову. И вот здесь есть интереснейшая история о том, все-таки, а как же он был выбит из позиции преемника, и почему он был действительно назывался преемником. У меня есть два источника, две составные части всей этой истории. С одной стороны, это книга, которую он упомянул, но не рассказал, там очень много интересного. Жескар д'Эстен, «Власть и жизнь», изданная еще в советское время, перевод в 90-м году. И, с другой стороны, мои разговоры с коллегой Игорем Васильевичем, Игорем Николаевичем Лобко, который был и секретарем Ленинградского обкома, и вторым секретарем в Узбекистане коммунистической партии, в ЦК работал, закончил он свою деятельность по государственному вице-губернатором при Валентине Ивановне Матвиенко, и он, что называется, был в курсе всего этого. И когда вот эти две части удается сложить, взгляд оттуда и взгляд отсюда, то, в общем, достаточно интересная история возникает, и я попытаюсь ее вам обязательно рассказать. Итак, давайте начнем. И я хотел бы еще раз сказать, что вот город совсем недавно, 27 января, отмечал эту дату, и она сочетает как праздник со слезами на глазах. По-другому невозможно назвать все, что связано с событиями Великой Отечественной войны, и особенно в нашем городе. Это 80 лет окончательного снятия блокады. Прежде всего, надо сказать, что как быстро пришла блокада. Блокада была установлена 8 сентября 1941 года. Давайте прикинем, 22 июня начинаются военные действия, и линия соприкосновения войск находится, хочу заметить, в Польше. В 1939 году Польша была разделена между Германией и Советским Союзом. И за 2,5 месяца войска немецкой коалиции, фашистской коалиции доходят до Ленинграда. И это, конечно, говорит о колоссальном напоре, о реальной, как бы, степени опасности и мощи врага, которую не надо преуменьшать, потому что если вы считаете, что враг такой какой-то смешной, картонный, то и победа не столько ценится, и мужество в тот момент, когда вы выстояли. И вот видите, как бы отодвигали границу, что я никогда не понимал, потому что наоборот, граница придвигается. От чего вы отодвигаете границу? Только от Москвы и от Ленинграда, так это тоже становится нашими территориями. Но это, видите, не очень помогло. Как раз не были готовы, и поэтому уже 8 сентября 1941 года устанавливается блокада. И как назло, это время совершенно страшных холодов. И город оказывается изолирован от сообщения, и в городе недостаточно продуктов для того, чтобы просто пережить все это тяжелейшее время. Блокада продолжается 18 января 1943 года, она была прорвана, и это в районе деревни Марина, по соседству с Невским пятачком. И кто еще не успел, и кого не было времени, можно съездить на Ладожском мосту. Там под мостом находится музей «Диорама прорыва», очень давний музей, он постоянно расширяется, и можно посмотреть, как это было, как прорывалась блокада, и нужно было форсировать Неву. И это, да, это было зимой, но тем не менее, стоя на берегу, ты понимаешь, насколько тяжелая и нечеловеческая это была задача. А 20 Вот 7 января, это уже операция Ленинградско-Новгородская, после чего враг отбрасывается километров на 200, и, в общем, в город начинает приходить снабжение, и жизнь становится чуть-чуть легче, чем было до того. Ну, блокаду обеспечивали прежде всего немецкие войска, финские войска, но участвовали и добровольцы Испании, и войска Италии, и Норвегии. Вот такая вот немецкая фашистская коалиция участвовала в блокадных делах. Если посмотреть на потери, то сухие числа, то они, конечно, ужасающие. Потери оцениваются в военных, это 332 тысячи во всех этих боев вокруг Ленинграда, при этом 111 тысяч пропавших без вести. Это не так мало. И еще там люди, которые скончались потом от ранений. То есть в результате это почти полмиллиона только вооруженных людей. А если говорить про гражданское население, 17 тысяч убито от бомбежек, обстрелов, но самое страшное число, оно последнее, 632 тысячи, оценка, погибло от голода. То есть город был окружен и фактически поставлен в нечеловеческие условия, когда люди просто умирали от голода, и вариантов, как говорится, выйти из этой ситуации практически не было. И вот этот вот тяжелые блокадные дни и ночи, конечно, поставили город в нечеловеческие условия, в это испытание на абсолютный излом. Блокада продолжалась 872 дня, ну, считая округленно, и это проще запоминать и проще говорить, мы говорим о 900 днях, но там каждый день, можно сказать, шел за 5, поэтому быть пуристами в этих вопросах совершенно не обязательно. Если мы возьмем город, то мы понимаем, что, наверное, каждая семья, которая здесь была связана с городом до этих дней. В ней остался след, остался очень такой, он очень сложный и очень такой, который заставляет людей скорбеть и вспоминать это время. У меня дед приехал в Ленинград за там несколько, наверное, 10 лет, десятилетий до того, и приехал из деревни, это еще отдельная история, мы поговорим. И он уже был в возрасте и думал, считал, что, как сказать, наверное, ему не придется идти на фронт. Но пришла повестка, он по повестке пошел и ушел, и воевал в так называемой добровольческой дивизии. Эта дивизия была брошена на Лужский рубеж, который, как мы помним, копали всеми силами, укрепляли и думали, что там удастся остановить. Но, к сожалению, установить не удалось. Последнее письмо, которое рассказывала мне мать, откуда пришло, где было написано, что тут творится такое, что если я выживу, то это будет чудо. Но вот чудо не произошло, и вот это одна из единиц вот с тех 111 тысяч, которые пропали без вести. Больше никакой информации, ничего, так сказать, о деде узнать уже не удалось. А мать жила в деревне. И в 1939 году приехала к отцу в Ленинград. Это было непросто сделать. Я хочу заметить, что колхозники получили паспорта. До сих пор, когда говоришь это людям, люди удивляются. Они представить себе этого не могут. Это 1974 год, 1974. А до этого вы не могли уехать из деревни. Это практически крепостное право. И для того, чтобы выехать даже просто вот куда-то, вам нужно получить соответствующую справку за подписью председателя колхоза. А если у вас этой справки нет, а паспорта у вас нет, то вы человек, который путешествует по стране без документов. Понятно, что это означает. Ну вот председателем колхоза, это Новгородская область, вот здесь Старорусский район, была добрая женщина, баба Шура, как рассказывала потом мне мать, и она была самым образованным человеком в деревне, это тоже интересный момент, да, создание колхоза. У нее было 4 класса образования. Она подписала эту справку, и мать уехала в Ленинград поступать в школу фабрично-заводского обучения, и в результате здесь и провела всю блокаду, отработав от первого дня и до последнего. И работа была и на казарменном положении, днем работа, вечером дежурство, тушить зажигалки. И вот много, конечно, не рассказывал, но кое-какие вещи западали, конечно, в душу и по истории, которые остаются на всю жизнь. С тобой, поскольку они очень яркие, и война, она ведь высвечивает и обостряет все качества, и геройство, и честность, и смелость, и трусость, и подлость, все идет по соседству. Мать работала на хлебозаводе, ну и понятно, что такое хлеб, какой учет и какой контроль и так далее и тому подобное. И вот молодую девчонку, лет там 20 с небольшим тогда получается, бросили на такое дело, как развоз хлеба. А это значит привезти, передать его в магазин, все бумаги получить и отчитаться о всем развезенном. Понятно, что речь тут идет уже о граммах. Вот. И вот она рассказывала, как она приехала в какой-то магазин сдавать хлеб, и уже когда началось взвешивание, она вдруг увидела случайно краем глаза, что чашка весов как-то дернулась, на которой стояли гири. Ей хватило ума посмотреть и залезть туда, и обнаружила под этой чашкой весов, она обнаружила магнит. Это означает, что директор магазина решил получить больше, чем ему положено. Он, конечно, тут же пытался плакать, рыдать, упал в ноги, не губите, пятое, двадцатое, но она оставила где-то все-таки дело без последствий, да, заниматься. Но надо понимать, что вот и это вопрос жизни и смерти. Стоит не заметить, ты приезжаешь, а у тебя нет хлеба. Ну, увольнение, это мягко сказано, скорее всего, это тюрьма или расстрел на месте, как происходило в те времена. Вот такие моменты испытания, и здесь называется «Удалось выжить», и вот разные люди, да, люди, которые действительно стояли насмерть, показывали чудеса стойкости, и люди, которые пытались сделать свое небольшое дело, это всегда бывает, что называется, во всех таких ситуациях, я говорю, обостряется все, но в целом, конечно, когда смотришь на все то, как происходило, это, конечно, поразительная история. И человеческой трагедии, человеческой стойкости. И мать рассказывала, как они ездили, конечно же, на танцы, на среднюю рогатку, Трамвай заканчивал как раз кольцо в том месте, где сейчас московская администрация, а дальше шло поле, и там далеко только стоял здание, которое сегодня занимает НПО «Ленинец», практически метро «Московская», которое предполагалось, что это будет новый центр города, а город пойдет в сторону Москвы. Вот. Ну и, кажется, танцы заканчиваются под обстрелами и под бомбежками, бегом снова оттуда, как спасаться, на трамвае и обратно. Вот это так выглядела жизнь в блокадные города и, конечно, блокадные годы, и, безусловно, это все вспоминать довольно тяжело, поскольку, ну, я только еще раз говорю, каждая семья прошла через это, и это, конечно, тяжелые и сложные и непростые воспоминания. Поэтому не очень часто все говорят, а почему так, ветераны не так много рассказывали. Да потому что трудно, потому что многие вещи просто поднимают настолько тяжелые времена, что люди потом избегают, наверное, этих рассказов в деталях, может быть, какие-то отдельные истории. То же самое, как отдельные истории остались из рассказов отца. Вот это как бы традиционная вся судьба, я думаю, что практически у всех что-то похожее. В 17 лет тоже из деревни убежал на фронт. А как из деревни? Я говорю, не вырваться. Вот, и закончил войну в Австрии. Приехал оттуда в Ленинград и устроился работать в управдому вначале, поскольку так можно было получить койку. Ну и дальше, так сказать, все уже пошло. Образование, мать университет, отец политехнический институт. Ну и дальше, что называется, вот такая жизнь, по которой война оставила очень серьезный след. Отец и раненый, контуженный, вернулся с орденом Красной Звезды. Для солдата это, в общем, высшая награда, с медалью за отвагу. Поэтому в этот праздник, в этот день, точнее, когда снимается блокада, всегда идем к каким-то памятникам, едем в Пискаревское кладбище. Но в этом году там было понятно, что будет непросто. Мы поехали на цветку жизни, на дороге жизни, потому что громадное количество и те, кто выжил в блокаду, и те, кто смог эвакуироваться из этого города, и тоже выжили, конечно, обязаны дороге жизни. И мы видели, как идут люди, как постоянно приходят дети, семьи, и все кругом этого цветка жизни и дневника Тани Савичевой, там все просто было уложено цветами. Вот это такая история для нашего города, которая говорит о том, что если мы бы спросили ветеранов, и был разговор, как они говорили и продолжают говорить, что, конечно, они бились за то, чтобы это больше никогда не повторилось. Потому что те ужасы, через которые прошел город, через которые прошла страна ради победы, заплатив невероятную цену совершенно безумному, бессмысленному германскому проекту, ликвидации этого проекта. А это, конечно, серьезная память, и предыдущие поколения, не только в России, но и в многих странах, говорили, что никогда больше. Немцы говорили «nie wieder», мы говорили и говорим «главное, чтобы не было войны». То есть, если мы поговорим со старшими поколениями, они готовы терпеть там лишения, голод или холод, но всегда говорили только одно – «главное, чтобы не было войны». И вот это тоже тот вывод, который мы должны сделать, глядя на то, как это происходило, к чему приводят подобные невероятные истории, попытки установления мирового господства, попытки решения вопроса перекройки границ истории силой, попытки уничтожения народов, перемещения народов, ничего кроме крови, жертв, разрушений, отбрасывания Европы на много-много лет назад, и в том числе и разрушения той страны, которая все это начинала. Германия была отброшена в громадной степени назад. Страна, которая колоссальной скоростью поднималась в виде лидера Европы, тоже оказалась в руинах, как и западная часть Советского Союза. И еще один момент, который хочу, чтобы мы тоже отметили. Министерство иностранных дел сейчас, вот в эту дату, выступило с заявлением о том, что они полностью разделяют историческую ответственность за все произошедшее и исходит из того, что должны быть полностью преданы, так сказать, гласности и были бы информация, как распространялась максимально широко сохранялась память о всех тех преступлениях, которые допустили фашистские войска. И в качестве компенсации за вот всего то, что происходило, еще называется, было принято решение о финансировании модернизации больницы, в которой лечатся ветераны в нашем городе. Это решение было принято в 2019 году и было подтверждено, несмотря на все те политические сложности, которые имеются сегодня между нами и между Германией. И здесь это некоторый момент, который тоже очень в нашей внутренней дискуссии, которая периодически вспыхивает, и я тоже неоднократно участвовал в этих дебатах с нашей в основном интеллигенцией, которая говорит, что, знаете, мы вообще тут ни при чем. Политическая ответственность нации за деятельность своего правительства есть. Коллективно она не уголовная ответственность, но она политическая ответственность. Страны платят за те действия, которые их правительства предприняли вне страны. И немцы это отлично понимают. И японцы заплатили весьма солидную цену за свои безрассудства и попытки построения империи на Дальнем Востоке. К сожалению, и туда были брошены наши войска, и очень многие, кто закончил войну в Берлине, сели в вагоны и поехали через всю Европу и Азию для того, чтобы разбираться с японским империализмом. Вот такая вот история, и об этом тоже мы должны помнить, когда мы обсуждаем жизнь текущую, когда мы планируем нашу жизнь будущую. А я хотел бы все равно сегодня высказать слова глубочайшей признательности, благодарности всем, кто воевал, кто работал, кто отстоял, и сказать, что мы должны помнить и тех, кто не дошел, не дожил, и высказывать слова благодарности, пока у нас есть время, для тех, кто пережил и кто сегодня рядом с нами. Вот. И, к сожалению, отец ушел рано, мать дожила до 97 лет, я уже думал, что и сотню отметим, и 5 лет назад ушла из жизни. Хотя вот такое сложное, трудное выпало детство и юность на судьбу. Все это пришлось пережить. Поэтому еще раз наши поздравления. И для Ленинграда, для Петербурга это очень важный момент. Он в какой-то степени дает нам фундамент, дает нам ощущение, как сказать, с особой гордости, особой стойкости, уверенности, что мы со всем этим справимся. И дает нам еще и ориентир правильный, что такое патриотизм. Потому что очень многие сейчас говорят, что патриотизм – это гордиться делами предков. Это такой очень уютный, удобный патриотизм. Вот патриотизм заключается в том, чтобы делать так, чтобы потом нашим детям и внукам было чем гордиться. Это и есть настоящий патриотизм, а не только показной на публику. И я думаю, что это как раз наши деды, бабушки, отцы и матери это доказали в полной мере. Вот такой вот разговор сегодня непростой про блокаду, но я считаю, что эти страницы останутся в нашей жизни, в нашей истории, несмотря ни на что. И я думаю, что мы будем к ним возвращаться для того, чтобы восстанавливать правильный взгляд на мир, восстанавливать правильные понимания человеческой природы, восстанавливать правильные отношения к человеческим ценностям. Теперь давайте сменим тему и попробуем поговорить про то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах. Да, это, в общем, происходит в значительной степени и в Европе. И что характерно, вот какая связка, что та прививка сумасшедшая, которая была дана Второй мировой войной, после чего все сказали, никогда больше никаких войн, давайте как-то договариваться и так далее, постепенно уходит, иммунитет слабеет. Все больше и больше политиков, да и просто людей говорит, а, собственно говоря, почему бы не решить все проблемы с помощью силы, с помощью оружия, с помощью принуждения? Вот ответ, как это выглядело. Но тем не менее, вот эти проблемы, опять же, столкновения разных наций, столкновения разных народов, столкновения разных этнических групп начинают постепенно подогревать котел не только в Европе, которая, в общем, строилась как национальные государства, завязанные на историю, на определенную этническую, культурную, историческую общность, но и на Соединенные Штаты. которая строилась как страна, принимающая всех, как страна, которая строилась как дом иммигрантов, как град на холме, который был устремлен в будущее. То есть строилось общее будущее, независимо от того, какое было прошлое. А вот проблема, потому что вал иммигрантов становится настолько большой, что люди не успевают к нему адаптироваться. И что происходит? Происходит следующее, что власти штата, а именно штат Техас, который находится на юге Соединенных Штатов, принимают решение о том, что они, ссылаясь на невыполнение федерации своих функций защиты страны от внешней угрозы, говорят, что в этой ситуации мы сами будем себя защищать. И штат имеет под своим крылом Национальную гвардию. Это серьезные войска с серьезным вооружением. И во времена вот моих визитов в Соединенные Штаты, как члена Комитета по обороне и государственной безопасности, я был в подразделениях Национальной гвардии и видел, что это такое. Техас начал самостоятельно заниматься защитой границы. И Техас имеет одну из самых протяженных границ с Мексикой. Это где-то половина, наверное, всей границы. Там еще и Калифорния, еще пару штатов там есть. Но граница происходит по реке Рио-Гранде. И Техасская национальная гвардия начала устанавливать колючую проволоку в конце прошлого года вдоль, буквально по берегу, чтобы никто не мог выбраться из воды на эту сторону. По этому поводу возникла позиция федеральных властей, которые говорят, что, слушайте, по Конституции все, что связано с охраной границ, с объявлением войны, с миграционной политикой, это все закреплено за федеральными властями. И мы считаем, что штат, тем не менее, государственное образование в рамках Соединенных Государств Америки, если уж точно переводить, что такое United States, не имеет права подобных действий. В этой ситуации губернатор издает указ о том, что штат находится в условиях вторжения, пытаясь опереться на статьи Конституции. Первая статья Конституции, пункт 10, там, 10, последний раздел, как раз говорит, что ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы, содержать войска или военные суда в мирное время, заключать какое-либо соглашение или договор с другим штатом или с иностранной державой, либо вести войну, если только он уже не подвергся вторжению или не находится в такой неотвратимой опасности, при которой недопустимо промедление. Вот о чем идет речь. Они говорят, а мы уже под вторжением. Вот дальше начинается вопрос, так под вторжением или нет? Министерство юстиции предписало прокурору штата обеспечить доступ пограничной службы до определенных участков реки. Прокурор отказался это делать, то есть начался прямой конфликт государственной власти субъекта федерации с государственной властью федерации в целом. И это ставит, конечно, очень сложные задачи сегодня перед федеральной администрацией. Дальше масло в огонь подлило решение, конечно, Верховного суда, который в январе предписал допустить пограничные службы федеральные до границы, но вот издав этот указ, фактически губернатор штата отказался заниматься выполнением решения Верховного суда. И это уже совсем серьезно, потому что решение суда имеет силу закона, и, так сказать, начались очень непростые дискуссии. 25 штатов из 50, где республиканская администрация контролирует правительство, объявили о том, что они поддерживают решение Техаса и направили всяческую помощь. Ну вот у нас сейчас перерыв, не уходите, дальше мы поговорим о том, как вообще выглядит Американская Федерация и насколько это действительно федеральное государство, и еще вернемся к истории с Романом. А сейчас перерыв.
Мы Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами, о том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить, в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Итак, давайте возвращаться к теме федерализма и чуть-чуть прыгнем в историю. Соединенные Штаты или Соединенные Государства Америки, если переводить правильно, строились вначале как некоторое объединение конфедеративное колоний. Первые 13 колоний, каждая из которых имела собственную конституцию, являлась отдельным государством. И когда были вначале приняты документы конфедерации, это закончилось тем, о чем писали деятели книжки «Федералист», защищавший новую американскую конституцию, что стал ясен кризис, когда штаты не смогли договориться о движении судоходства по реке Потомак. Значит, стало ясно, что нужно как-то строить более крепкое государство, чем то, которое получалось. И вот в результате сложнейших дебатов, чтобы уравновесить интересы отдельных государств и федерации в целом, и была построена Конституция Соединенных Штатов Америки вот на принципах федерализма. При этом картина такая, что Конституция конкретно фиксирует все те позиции, которые, это закрытый список, который относится к компетенции федерации, а все остальные позиции оставляются за штатами и за гражданами. Ну вот, например, в те времена не было такой позиции, как правила дорожного движения. Мы уже неоднократно это говорили. Сегодня в разных штатах разные правила дорожного движения. Слегка отличающиеся, но тем не менее. Переехали на постоянную жизнь в другой штат, меняете автомобильный номер, меняете права. Так вот так всего ничего. Ну, потому что вот так сложена Конституция. И штаты, считаю, очень сильно и болезненно воспринимают любые попытки ограничить их полномочия. Конституция была принята в 1787 году, и мы помним гражданскую войну, в основном вопрос о том, а могут бы Южные Штаты выйти из состава Соединенных Штатов или нет. Вопрос о рабстве в тот момент был второстепенным, но тем не менее он в значительной степени раскалывал поддержку Южных Штатов, когда Северные Штаты сказали, что они отменят рабство. Но главный был вопрос о том, имеют ли Штаты право выхода. Сегодня Конституция не предусматривает право выхода, но штат Техас, он всегда считал себя, так сказать, немножко на особицу. И называется его полное название Республика Техас. Даже так же самое, как Республика Калифорния. Штат одинокой звезды. Штат очень важный для Соединенных Штатов, поскольку это 30 миллионов жителей, совсем немало, и это колоссальная экономика. Валовой внутренний продукт Техаса это 2,4 триллиона долларов. Если брать просто только один штат, то он занимает восьмое место в мире, восьмую строчку по объему производства, превосходя такие страны, как Канада, Италия и Россия. То есть вот один штат Техас, это гораздо большая экономика. И что основа? Основа, конечно, всегда была это нефть и нефтепереработка, но тем не менее большая часть работает в серьезной промышленности, и там есть и военные заводы, и производство авиационной техники, там есть Хьюстон, в котором есть как колоссальный космический центр, и такие компании развивались, как Texas Instruments и полупроводниковые компьютерные технологии. То есть в целом очень развитая, продвинутая экономика, хотя остается и нефть с нефтепереработкой, и большой объем сельского хозяйства, животноводства, и вот такой штат, который воспринимает себя несколько по-особенному. Да и поведение отличается, если вы находитесь на севере, там такие веселые боевые ребята, так сказать, точнее, сдержанные такие очень, вот такие вот четкие, то Техас — это такое ощущение, как будто вот у нас приехал на юг, на Кавказ. Сразу все весело, шумно, по-простому и так далее, и тому подобное. Вот здесь вам высокотехнологичное производство, а здесь вот у вас ранчо. Вот. Ну и мы помним город Даллас еще из нашей памяти, это то место, где был убит президент Джон Кеннеди. Это тоже, как говорится, некоторая краска штата Техас. Он республиканский, там такие серьезные консерваторы. И вот сейчас картина такая, что фактически страна раскалывается пополам по этой позиции. Сейчас будут сложные дебаты и переговоры. Многие говорят, что давайте-ка, товарищи федералы, принимайте серьезные решения. И все приводят в пример, и это есть такое право, действия президента Эйзенхауэра. Ну, человек был военный генерал, серьезный, который в тот момент, когда штат Арканзас отказывался признавать решение федерального центра о совместном обучении черных и белых, были такие времена, весьма непростые, то Эйзенхауэр переподчинил себе национальную гвардию, что он имеет сделать это по закону о мятеже 1807 года. В общем, были уже понимания, чего надо делать по тем временам, и ввел туда вообще части десантной бригады. Ну и вот, собственно, после этого разобрались с этой ситуацией. Поэтому такой козырь как бы в кармане у президента Байдена есть. Но надо понимать, что это серьезная политическая проблема, поскольку республиканцы стали в позицию защитников коренного населения, ограничения миграции, а миграция приобретает серьезнейшие угрожающие размеры, потому что мы видим, что просто по Латинской Америке формируются колонны, люди пешком идут, и бывают весьма прилично одетые и вполне себе продвинутые, которые говорят, что наша страна не может нам обеспечить безопасность, экономические возможности, достойную жизнь, и поэтому мы идем в Америку. И буквально эти вот многотысячные колонны просто пешком идут на южную границу. А дальше, как говорится, ваши действия, что вы будете делать, как вы будете со всем этим разбираться. И это действительно серьезная проблема, наплыв большого объема иммигрантов с юга, рост испаноговорящей колонии, их называют латиносов, он вызывает, так сказать, глухое раздражение американской глубинки. Эту позицию штата, естественно, поддержал Трамп, и эту позицию поддержал Роберт Кеннеди II, сын погибшего еще одного брата Кеннеди, который планировал стать президентом. Он пытается участвовать в кампании как независимый кандидат, поскольку ему не получить номинации ни от одной, ни от второй партии. И вот это вот все превращает эту проблему в выборную. А как мы понимаем, для политиков в Соединенных Штатах очень важно постоянно держать нос по ветру, поскольку Палата представителей переизбирается полностью каждые 2 года. хочу заметить, полномочия Палаты представителей, вот аналог Государственной Думы, 2 года. Не 5, не 6, как у нас там 4 мало рассказывают. 2 года. Каждые 2 года идешь и доказываешь избирателю, что ты молодец, и ты отстаиваешь его интересы. Сенат переизбирается на 1/3 каждые 2 года. Ну, а это и выборы президента. Где как бы ставки крайне велики. Поэтому сейчас все ориентировано на предвыборные обстоятельства. И все думают о том, какие шаги надо делать для того, чтобы не проиграть на выборы, не потерять голоса, а потерять голоса во всем этом раскладе достаточно просто. Поэтому сейчас будут включаться и политические, и пропагандистские моменты, и это завязано, в общем, на все проблемы того компромисса, который пытался достичь Байден с республиканцами в Конгрессе, чтобы развязать тот блок, который они поставили на принятие, в том числе, бюджета, в который включает в себя и помощь Украине. И сейчас помощь Украине завязана на миграционные вопросы. И вот это обострение, конечно, говорит о том, что, скорее всего, договориться будет тяжело, поскольку все вышли на тропу войны по данному вопросу. И либо украинский вопрос будет отвязан от миграции, либо он будет завешен, так сказать, на достаточно длительный срок, поскольку партии встали в клинч. А для политического процесса в Соединенных Штатах, как показывает практика, очень часто весь мир должен подождать, пока идет политическая борьба. Она обещает быть в этой ситуации абсолютно нешуточной. Всегда в таких ситуациях, конечно же, формально решает Верховный суд, и решение суда является высшей инстанцией в спорах между ветвями власти, в спорах между уровнями власти. Ну вот дальше встает вопрос, когда у исполнительной власти есть санкции Верховного суда, как далеко она готова зайти в предвыборных обстоятельствах с точки зрения использования уже силовых инструментов. А техасские ребята упрямые, и ситуация еще осложняется и тем, что в других штатах сейчас формируются колонны демонстрантов, которые, как считается, мирно едут в Техас, чтобы поддержать эту инициативу, но при этом громадное количество людей говорит, что мы будем туда ездить с оружием. Сам Техас весьма вооруженный штат, там приблизительно вот на 10-30 миллионов человек, там где-то больше миллион стволов в штате. И я просто наблюдал, как говорится, у одного из работников IBM, утонченного, что называется, компьютерщика. В доме у него стоял сейф, в котором он был охотник, у него там стояло 5 стволов, запертые на ключ, а потом, как бы поднимая так свитер, лежащий на полке, а там такой маленький пистолетик отдельный. А я говорю, а это что такое? А это, говорит, для непрошенных гостей. Ну вот так, собственно говоря, выглядит реальная картина Соединенных Штатов. И, как мы знаем, в Конституции есть не только первая поправка, которую все вспоминают из Билля о правах, но и вторая, которая звучит так: поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. И вот вокруг вообще ситуации свободного права обладать оружием, там, конечно, идут колоссальные дебаты, но Билль о правах, первые 10 поправок, это почти как Отче наш, как Ветхий Завет, и тут, как говорится, поменять в этой части, я думаю, будет практически ничего невозможно. Очень и очень долго. Впрочем, как и по остальным позициям. Вот надо сказать, что Конституция написана довольно скупо по объему, это тонкая брошюра. Но тем не менее, поскольку она не влезала в детали, она держится с 1787 года. Туда было внесено за все это время, ну, первые 10 поправок буквально через пару лет, это так называемый Билль о правах. А последняя поправка, 26-я, вносилась в 1971 году, когда предоставлено было обязательное право выбора с 18 лет. И одна поправка погасила другую. То есть это в свое время поправка была введена сухим законом. Мы помним, чем это закончилось. На этом, под этой поправке выросла итальянская мафия. А дальше была поправка принята, которая эту поправку отменила. Так что 24 поправки действуют достаточно эффективно. И вот сейчас, конечно, весь федеративный механизм напрягся, поскольку и проблема серьезная, и общество раскалывается по этим вопросам. Традиционно демократы делают основной акцент на защите прав и свобод граждан, ну и в том числе независимо от пола, расы, цвета и так далее, и поэтому достаточно терпимо относятся к миграции. Более консервативные, традиционные в этой части республиканцы, особенно трампистская часть, конечно, настаивает на как бы, таком традиционном историческом протестантском подходе к тому, как должна быть организована Америка, и, в общем, совершенно не рвутся, не готовы поддерживать наплыв иммигрантов в Соединенные Штаты. Хотя, как еще хочу сказать, что Соединенные Штаты – это вся страна иммигрантская, и поэтому отношение к этому процессу там, конечно, полегче, чем во многих европейских странах, которые привыкли, что в основном все этнические, языково близкие люди и такого колоссального перемешивания, как в Соединенных Штатах, в Европе исторически раньше не наблюдалось. Хотя сейчас ровно все те же самые проблемы мы и видим. Так что я думаю, что эта тема будет в центре внимания предстоящей политической борьбы. И я хотел бы последнюю фразу сказать, что мы иногда не понимаем процесс выбора президента в Соединенных Штатах. Почему он такой сложный? Вот там выборщики говорят, начинаем говорить про дни демократичной ситуации. А дело в том, что даже президент Соединенных Штатов выбирается федеральным способом, как федерации. То есть нет котлового метода, что все голоса кидаются в одну урну и дальше считаются. Это, так сказать, когда это одна нация, одна страна. Они подходили все-таки при объединении разных государств, что давайте-ка мы будем это учитывать. Поэтому президент избирается отдельно, выборы проходят в каждом штате. В каждом штате своя процедура регистрации. Где-то надо внести залог, несколько тысяч долларов, небольшой. Где-то надо собрать подписи, но не в промышленных масштабах, как у нас там, а может быть там несколько сот подписей. И в каждом штате надо зарегистрироваться отдельно. И каждый кандидат может участвовать во всех штатах выборах, в одном штате, в нескольких штатах. Поэтому первый раз для меня было изумление, когда я увидел, что в разных штатах разные бюллетени. Там разное количество кандидатов. И поэтому в каждом штате после этого пойдет подсчет голосов. И по большинству штатов, за малыми исключениями, победитель получает все. Вот он выиграл штат, значит, он победитель. А дальше каждый штат с определенным весом суммируется уже с помощью количества выборщиков. И количество выборщиков пропорционально населению, казалось бы, какая разница, но еще плюс два, как в Сенате. То есть маленькие штаты немножко прибавляются. И вот если вы, например, в каких-то штатах выиграли по чуть-чуть, а ваш противник в небольшом количестве там набрал оглушительные проценты, и у него голосов-то может быть и больше по стране, вот как у Клинтон было, больше на 2 миллиона, чем у Трампа. Но они разложились неудачно. И когда победитель в штате получает все голоса выборщиков, независимо сколько он выиграл, даже 1-2 голоса, то в результате получается, что штат окрашивается в определенный цвет. И вот вам суммирование голосов выборщиков. Там есть законы, которые требуют, чтобы выборщики голосовали так, как проголосовал штат. Очень сложный момент, а вдруг в каждом из штатов победит разный кандидат. Как там дальше тогда вести в этой ситуации? Там все это прописано. Но реальная картина все-таки два ведущих кандидата, двух ведущих политических партий. Третий кандидат иногда вмешивается, но не сильно. Но еще никому не удалось как бы, третьему кандидату создать там третью партию или выиграть выборы. Вот такая вот картина. Поэтому вот это вот называется федерализм. Сложная организация. Он нужен для того, чтобы учесть разнообразие. И чтобы люди чувствовали, что они могут решать свои проблемы как можно ближе к тому месту, где они живут. Вот ради чего и существует федерализм вообще-то в мире. Будем дальше еще интересоваться этой историей, смотреть, как живет федерализм, пока еще история в действии не завершилась. И теперь давайте поговорим о последней теме, которую я анонсировал. Вот была передача с рассказом про Романова, как раз на канале Григория Васильевича. Вот там упоминалась, кстати, книга Жескар д'Эстена «Власть и судьба», где он, то есть «Власть и жизнь», где он пишет об этой истории. Но там очень интересные подробности, лично читал, когда многим рассказывал, люди отказывались верить, просили дать копии. Книга переведена на русский, издана в 90-м году в Советском Союзе. И что там написано? Президент Жескар Дестен говорит, что он периодически разговаривал по телефону с председателем, с руководителем польской партии Эдвардом Гераком. Он происходил из польских шахтеров, семьи, работавших во Франции, поэтому свободно говорил по-французски. И поэтому они могли позвонить друг другу и поговорить. И вот в очередной раз Герак позвонил Жескару Дестену и сказал, что в Кремле определились с преемником Леонида Брежнева, что этим преемником будет Григорий Васильевич Романов. Откуда он это узнал? И вот есть вторая часть, которая весьма интересна. Он сказал, пишет Жескар Дестен, что Герак, как он утверждал, разговаривал во время встречи с Леонидом Ильичем напрямую, без переводчика, поскольку Леонид Ильич свободно говорил по-польски, поскольку мать Леонида Ильича полька, но это тщательно скрывалось. Никак не буду комментировать, это вот то, что написано у Жескара Дестена. И вот он сказал, что будет такой-то преемник. И советовал присмотреться к этому человеку. Ну и вот Жескар Дестен пишет, что он вспомнил этого человека на каких-то приемах, поскольку, ну, Григорий Васильевич Романов, он был ортодоксальным, конечно, человеком, придерживался коммунистической линии, но был при этом, в общем, не глуп, деятелен, упорен, и, как пишет Жескар Дестен, выделялся над общей серой массой бесцветных аппаратчиков, которые, понимаем, сидит и смотрит, куда ветер, стараются вообще быть ни в чем не замечен. Человек, так сказать, с лидерскими качествами, не обсуждаем, как говорится, какими. Вот. И очень разные точки зрения. Я думаю, что это отдельные разговоры истории. Кузахметов об этом хорошо рассказал. Так вот, значит, эта история произошла. И казалось, вот все в Кремле решено. Дальше, в следующий раз опять позвонил Герек и сказал, что в Кремле все поменялось. И вот мы расскажем, как. Что Леонид Ильич поменял преемника, и теперь преемником будет Константин Устинович Черненко. И вот тут как раз пишет, что это был бесцветный аппаратчик, ни в чем как бы не замечен и так далее, и тому подобное. И когда после смерти Брежнева к власти пришел Андропов, то стало ясно, что что-то там пошло не так. И вот мы сейчас поговорим, что пошло не так. А когда скончался Андропов и пришел Черненко, значит, стало ясно, что все вернулось в свою колею. И вот в этом интервале происходит история, которая показывает, как вообще происходит борьба. Смотря что система однопартийная, но внутри партии идет страшнейшая борьба за то, кто возглавит партию. И была проведена классная спецоперация по дискредитации Романова, которая описана в деталях. И вот дальше определенные подробности Николай Лобко мне и рассказывал, что совпадает. Но в какой-то момент выходит постановление секретариата, значит, там партийная, аппаратная, что некоторые руководители партийных организаций на местах начинают, так сказать, проявлять личную нескромность. Так руководители Ленинградской партийной организации вот, проводят там свадьбы в дворцовых помещениях Таврического дворца бесфамильно, и этот документ выходит. При этом он объясняет, что было. Там секретарь горкома Арестов действительно проводил свадьбу своей дочери, и мероприятие проходило в Таврическом дворце. Но она знает, что такое Таврический дворец в этот момент. Это Ленинградская партийная школа, а, собственно, то место, где там заседали, это была такая столовка. Ну да, у нас очень многое размещено в дворцах было, поскольку дворцов много. Романов к этому вообще не имел никакого отношения. А дальше информация о том, что была свадьба Романова, что было взято всевозможные там сервизы из Эрмитажа, они были побиты и попорчены во дворцах, была закинута уже через иностранные каналы. Но у нас же всегда такое ощущение, что иностранцы же, если уж иностранцы говорят, то это совсем правда. Ну и эта информация была в папочке положена Леониду Ильичу на стол. А дальше тот человек, которого смотрел генсек, мог даже не узнать, что что-то произошло. Никто же не будет вызывать такую ситуацию, задавать вопросы, вести беседы. Просто двери закрываются. Человек дискредитирован, информация потекла. И на тот же Виктор Николаевич рассказывал, что на самом деле свадьба-то происходила в другом месте. И потом отмечали вот на партийной даче в Осиновой роще. Ну и как трудоголик Григорий Васильевич Романов был на работе и даже приехал, так сказать, не с самого начала. Вот эта вот история, она, конечно, показательна, поскольку реально Романов располагал позицией, сопоставимой со всем остальными, и там было сказано, что только он там один из секретарей ЦК, это на самом деле не так. Были секретари ЦК и были члены Политбюро. Но особая категория – это секретарь ЦК, член Политбюро. Это уже вот самое, как бы, самые сливки. Так вот, таких людей в момент смерти Андропова было все двое. Это Михаил Сергеевич Горбачев и Григорий Васильевич Романов. И поэтому Михаил Сергеевич, как говорит, тут же сделал все, чтобы Григорий Васильевич Романов исчез из политической жизни. И вот эта вот история показывает, как была осуществлена серьезная спецоперация. Здесь данные совпали, то, что рассказывают коллеги Григория Васильевича с этой стороны, и то, что описал Жескар д'Эстен в своей книге «Власть и судьба», «Власть и жизнь», там очень много интересных подробностей и про историю Хельмута Шмидта, и канцлера Германии, еще чего-то, и про саму, как бы, жизнь и судьбу Жескара д'Эстена. Книжка по-прежнему продается в интернете. Еще раз говорю, издана в 90-м году в советское время. И вот эта вот часть, особенно та, которая говорит о том, что Брежнев говорил по-польски, что мать у него полька. И, в общем, на самом деле, как показывают там исследования национальности Брежнева, она по ходу пьесы и менялась. То он русский, то он украинец. Вот это вот тоже отдельная история, которая достаточно интересна для тех, кому это важно. Хотя, конечно, главное совсем другое. И Григорий Васильевич, конечно, был фигурой яркой, но жесткой. Я думаю, что он бы стоял насмерть за те устои, которые, что называется, впитал с детства и шел бы дальнейшей дорогой, как говорится, которая наметила коммунистическая партия. Но в новых условиях это была бы, наверное, тяжелейшая катастрофа, от которой мы в значительной степени смогли отвернуть, потому что Михаил Сергеевич был мягким человеком. И поэтому мы обошлись без рек крови при том же распаде Советского Союза, при смене политической и экономической формации. А как показывают сегодняшние события, возможностей было достаточно много. Ну вот еще одна история про Григория Васильевича Романова, которую тоже она характеризует, его стиль. Он достаточно жестко относился к всевозможным деятелям искусств и, в общем, проводил партийную линию, но иногда поступал так, я бы сказал, весьма по-своему. Вот опять же описано одним из мемуаров директоров БДТ, не буду называть фамилию артиста, значит, приехал Романов, очень нечасто он это делал, на спектакль. Дальше там общение. Ну и как часто бывает у нас, к сожалению, деятели, в том числе культуры, которые весьма независимо ведут себя на публике. Дальше при уходе Григория Васильевича, артист там, известный артист, подошел к нему и сказал: «Ну, Григорий Васильевич, вот земельки бы надо как-то там участочек получить, хотелось бы дачу там где-то в районе Комарова». Ну и я думаю, что в 90% случаев партийный руководитель расплывается в улыбке. Ему приятно осуществить покровительство известному артисту, который есть там и везде. Это не Григорий Васильевич. Он холодно на него посмотрел, сказал: «Я землей не торгую». Развернулся и ушел. Вот это вот то, что описано в мемуарах директора театра. Вот такая вот была история, связанная с определением преемника Леонида Ильича. И хочется сказать, что, видите ли, очень непростая история престолонаследия, даже в такой структуре, как, казалось бы, коллегиальные органы, где все там собираются, свободно обсуждают и голосуют. А вот это вот та реальная закулисная борьба, которая привела к тому, что руководителем вместо Романова и даже вместо определенного Черненко в начале все-таки к власти смог прийти Андропов. Но после этого Романов оказался уже в проигравшем состоянии, и дальше уже дело пошло в сторону Михаила Сергеевича Горбачева. Ну и дальнейшую историю мы уже знаем гораздо лучше. Вот такая вот сегодня у нас была сложная комбинация из тем. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всего хорошего и до встречи в следующую среду.